отправляет. Поговорим.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я Кристина Тельпук, рада приветствовать вас в нашем иногда регулярном цикле, который называется «Поговорим». И сегодня здесь моя бессменная соведущая и сомысленница уже на протяжении многих лет. Это Ксения Блейк. Ксюш, привет.
Всем привет, привет.
И сегодня мы продолжаем и традицию этой недели, и традицию нашего цикла географических эфиров. И сегодня мы направляемся в прекрасную страну, Венгрию. И у нас есть оттуда гостья сегодня, это Николет Тиль. Николет, добрый вечер.
Добрый вечер, здравствуйте всем.
Ксюш, ты когда-нибудь была в Венгрии?
Ну, к сожалению, пока нет, но хочу, очень.
Вот, я сейчас закончу.
Может, после знакомства с Николет как-то это случится?
Ну,
у меня
да.
Теперь есть возможность покататься-то по Европе.
Действительно. Я сейчас радостно самоутвержусь за твой счет и скажу, что я была. Вот, и мне там очень понравилось, прекрасная страна, как мне кажется, и, Николет, я, наверное, вас попрошу, так как вот у нас Ксюша еще не была ни разу, могли ли бы вы в нескольких предложениях представить свою страну для Ксюши, чтобы ей захотелось туда прям поехать?
Если честно, я не знаю, как представить мою страну, чтобы кто-то хотел бы сюда приехать.
Ну, я гуляш потому что люблю, угостите.
Я, конечно, скажем так, гуляш можно тут есть, абсолютно. Тут венгерская кухня очень богатая. Я очень люблю венгерскую кухню. Кстати, и русскую кухню очень люблю. Когда я была в России, я тут, скажу, когда, несколько дней назад даже вспомнила, что я очень скучаю по еде в России. Я очень любила ваш шоколад. Я просто была в России, я не знаю, если... я не знаю, знают ли все.
Но мы затронем еще, я думаю, может быть.
Ну, да-да-да.
Давайте мы лучше про Венгрию, а то сейчас...
Да-да-да, я просто этот... Я кухню тоже люблю, поэтому сказала, что...
Ну вот, так что гастрономический, Крис, ради гастрономического туризма я поеду.
Все.
А, да, то есть венгерская кухня, да. Венгерская кухня очень богата, как и русская, поэтому... Я бы предлагала сюда приехать, чтобы как минимум попробовать нашу кухню.
Вот.
Отлично, отлично.
А красивые мужчины есть тоже, да? Я, ну, вроде как...
Ну, скажем так, скорее всего, есть. Скорее всего, есть.
Вот, всё, Крис, всё. Я лично
еду. Ксюша едет. Мы уже решили.
Вот.
Ну, мне достаточно, понимаешь, что мне музеи там смотреть. Это все это лирика, понимаешь, а физика-то это вот...
Да,
ну, в смысле, когда человек это... Ну, в смысле, понимаешь, когда душа поет, она же, ну, поет, понимаешь, вот.
Ну, наверное, кто ж спорит-то. Я хочу еще одним впечатлением своим поделиться, прежде чем мы начнем разговор о том, как незрячие живут в Венгрии, хорошо или не очень. Мне не у кого было об этом спросить, поэтому я спрошу Николит прямо здесь и сейчас, учитывая то, что Николит, мне кажется, сможет ответить в силу того, что была в России. Когда я была в прекрасном городе Пешт, Будапешт, и именно в Пеште непосредственно, мне показалось, что Пешт сам по себе, он похож на Петербург атмосферой своей.
Тем более еду.
Как вы считаете, Николит, вот вы когда бывали в Петербурге, вам показалось, что они похожи, или это только мое субъективное ощущение какое-то?
Атмосфера, да, очень похожа. Единственное, что очень не похоже, это расстояние. Mm. В Питере очень далеко все. Так что, когда путешествуешь, не знаю, 50 минут, и, я не знаю, это только университет, это в Петербурге совершенно нормально. А в Будапеште, да, тоже совершенно нормально, когда что-то строят, когда что-то происходит. То есть в Будапеште расстояние меньше. То есть Ну, конечно, потому что Будапешт и город меньше, поэтому ну, тут живет миллиона людей, так что, конечно, и сам город меньше. Но в Петербурге люди были более добрыми. А люди в Петербурге, когда вот увидели, я не знаю, слепого человека, не только меня, а других тоже, если в Петербурге увидели слепого человека на улице, сразу предлагали помощь. Сразу, куда хотите идти? Давай я вам помогу, и так далее, и так далее. В Будапеште это не всегда встретишь. В Будапеште ходишь на улице, я не знаю, потерялся, я не знаю, тут все, но не всегда предлагают, не всегда есть помощь, не всегда предлагают помощь. И, конечно, это не скажу, что это плохо, я не скажу, что это ужасно, просто другое.
Вот, кстати,
Атмосфера чуть-чуть
это
другая.
как раз вопрос, который я хотела задать, именно вот сравнить, как помогают люди, да, то есть, насколько удобно вообще незрячему человеку, ну, давайте опять же с Будапешта начнем, да, потому что у нас страна начинается со столицы обычно, насколько удобно ориентироваться, вот даже не в сравнении с Петербургом, а в принципе.
А тут надо понимать, что есть Будапешт, есть остальная часть страны.
Вот.
Потому что в
Это как мне
Будапеште
выехать?
все очень хорошо. Мне кажется, в Будапеште жить очень комфортно. Я из очень маленького города, это Домбовар. Тут живет примерно 20 тысяч людей, не
Так.
больше. Может быть, даже меньше. А тут я сейчас дома, я, ну вот в Домбоваре, я почти никогда не хожу, потому что тут очень сложно ориентироваться. Есть всякие навигаторы, приложения, которые как бы помогают, но эти же карты разрабатывают и пользователи, и разработчики приложения. Но разработчики, во-первых, мне кажется, никогда не были в Венгрии. А пользователи, конечно, да, но они не разрабатывали все. То есть тут не все места указаны. То есть в этом городе очень сложно, даже с навигаторами. Нет, Google карты, допустим, работают отлично. Даже в этом городе. А другие навигаторы, которые сделаны именно для слепых, к сожалению, нет. Но которые, у которых основные карты это OpenStreetMaps.
Да, я поняла, о чем вы говорите.
Вот эти карты очень плохо работают в моем городе, а в Будапеште все отлично. Да, и есть организации, которые предлагают девайсы, всякие устройства. Можно купить, например, в Будапеште такой ремоут, который, если ты нажимаешь, вот есть одна кнопочка или две, я не знаю, у меня нет такого ремота пока что. Я очень хочу, но все еще не добралась до магазина, и поэтому нет еще. Очень далеко от дома, где я живу. Но есть такой ремоут, на котором есть либо одна кнопочка, либо две. А если нажимаем на кнопочку, то если приедет автобус, то есть колонка в автобусе, и тогда вот нажимает человек на ремоут, и автобус говорит, вот какой номер автобуса. Это очень-очень-очень замечательно. Хотя водитель должен знать, то есть, насколько я знаю, когда человек нажимает на кнопочку, что-то светит в автобусе, и тогда водитель понимает, что, тут ремонт, тут кто-то нажал, и он тоже нажимает на кнопочку, и тогда вот заговорит автобус.
А,
Так
то есть это
что
не потому, что человек нажал у себя на устройстве на
нет,
улице, а
и
потому, что на
водителю надо.
водитель надо, водитель должен
Водить.
нажать.
И водитель сам, кстати, может это нажать. Я уже видела, потому что у меня ремота нет, и я не могу нажать пока что. И было уже такое, что он открыл дверь, и автобус просто сказал, какой номер. Но, кстати, мы обычно спрашиваем. То есть, если у кого-то нет такого ремонта, просто открываются двери, типа, извините, какой автобус? И говорят, вот какой номер. Поэтому нет проблем с этим. Но это Будапешт все-таки. Это Будапешт. Тут общий...
Да-да-да, говорите.
А, тут общественный транспорт очень хороший, именно в Будапеште. А, скажем так, конечно, есть задержки, конечно, опаздывают. Но, конечно, в этом плане нет. В этом плане, как и во всех странах, это не очень хорошо. Но именно в плане доступности все хорошо. В общественном... насчет общественного транспорта.
А вот на улицах, я не знаю, разметка, плиточки, светофоры озвученные?
Есть озвученные светофоры тоже. И тоже с ремонтом триггерятся. Тоже если... раньше, я тогда еще не жила в Будапеште, это мне другие рассказали, что раньше было так. Когда... сначала построили эти озвученные светофоры, они автоматически разговаривали, сейчас вот какой цвет, когда можно переходить и так далее, и так далее. А мне кажется, жители жаловались, что мешает, что бесит, что это очень громко, что слишком, хотя это очень негромко, это на самом деле наоборот, очень тихо. А вот говорит, не говорит, и так далее, но жаловались. А, и тогда сделали так, чтобы вот с этим ремоутом, вот с этим же.
Этот же, который на триггерит, автобус,
да? Да, 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 да. Этот ремоут может триггерить и светофоры. И мне кажется, они вот уже все, которые озвучиваются, а хотя не все озвучиваются, но те, которые озвучиваются, уже работают с этим ремоутом. Но на улицах, да, есть плитки, на вокзалах есть эти разметки на полу, и хотя это очень странным образом сделано, потому что есть, вы знаете, есть эти... всякие вещи, откуда можно билеты покупать.
Автоматы билетные, да?
Да, всякие автоматы. А есть разметки на полу, которые ведут именно в автомат. То есть это очень странно сделано, это очень плохо реализовано. Я не знаю, это не плохо, но, например, я очень-очень часто путешествую из Будапешта в Домбовар и обратно, и поэтому я каждую неделю это вижу. Вижу то, что есть рельсы, есть всякие очень много выходов, но если я не вижу, куда идти, то есть если я не вижу номер или я не вижу букву рельсов, то я и так не знаю, и даже если есть разметки, и даже если есть плитки, я не знаю, куда идти.
Mm-hmm.
Если я не вижу, что поезд отправляется с 15-го, то я и так не знаю. То есть и так надо просить помощь, потому что именно вот эти описания, именно вот эти всякие вещи, которые написаны, именно письмом они озвучиваются, они и так не озвучиваются, так что что-то сделали, но в то же время не сделали ничего.
А что работает, нет, но... я так понимаю, да, каких-то обозначений?
Нет, нет.
А когда вы говорите просить помощь, это вы должны вызвать специальную службу или у вас нет такой службы, и вы, собственно, кого поймали, тот и вам и помогает?
Можно заранее позвонить и просить помощь. То есть перед тем, как путешествуем, можем, я не знаю, дня два или три заранее позвонить в службу, что «Здравствуйте, я Николет Тил, я хочу путешествовать туда и туда, мне надо помощь». в этот день, в это время. И тогда, мне кажется, помогают, но я никогда не пользовалась этим сервисом, потому что тупо проще. Просто подойти и поймать кого-нибудь. Потому что именно планировать заранее, когда у меня лекции, когда у меня все угодно может произойти, иногда просто проще подойти и поймать кого-нибудь. И просить помощь. И обычно помогают, кстати. Очень хорошие разговоры получаются, когда вот люди подойдут, помогают. Очень, очень замечательно иногда вот. Очень часто. А, кстати, насчет Брайля, иногда, но не на вокзалах, но иногда есть брайлевские карты. Но вы знаете, это тоже такая история. Но откуда же мы знаем, что вот, есть,
что они там есть
брайлевские карты или брайлевские надписи, если мы не знаем, то есть если мы не видим, что есть, в общем-то, то откуда мы знаем, что есть? То есть это такая, что чуть-чуть такое себе реализация, но иногда есть, но в большинстве случаев нет.
Мне в этой связи вспоминается макет замка, который мне в Будапеште показывали. То есть стоит металлический макет на улице, рядом с ним есть надпись по Брайлю, но там такие огромные точки, что я не в состоянии это прочитать.
О, да, есть такое, да, видела.
Да, то есть они сделать-то сделали, формально это есть, но пользоваться этим нельзя.
Да. И обычно они из металла или из какого-то материала, который, я не знаю, летом или зимой прям неудобно трогать.
Летом жарко, зимой холодно.
Да.
Вы сказали, что вы не в Будапеште жили изначально, и получается, что вы учились у себя, да, там, где вы,
да,
в общем-то, выросли. А там это была обычная школа или это был интернат? Как вообще образование для незрячих устроено?
А для незрячих есть два варианта. Если они хотят учиться в школе, и, конечно, хотят. Во-первых, есть интернат, это в Будапеште и в Дебрецене. Есть такой город у нас, Дебрецен. Но в этом городе, в Дебрецене, школа больше для слабовидящих. Там тоже могут незрячие учиться, конечно, это не запрещено. Это такая школа, как, например, в России интернаты. То есть тут учимся 12 классов, там, я не знаю. У нас тут чуть-чуть система образования другая, и поэтому это надо понимать.
Расскажите что... тогда.
Да, потому что мы чуть-чуть по-другому учимся. У нас начальная школа, это 8 классов. А потом есть вот средняя школа, гимназия или такие типы школы. Это 4 класса. А потом университет. Или вуз, университет, что угодно. Какой-то профессиональный, то есть когда профессию можно выучить. Так что это все равно либо 3, либо 4 класса. И потом вот, да. Поэтому обычно люди учатся так, что если вот это обычный человек, не незрячий, просто обычный зрячий человек, учится так. Первые 8 классов учатся в начальной школе, потом выбирает гимназию или школу, где может профессию освоить. И потом там учится 4 класса, а потом, если хочет, то идет в университет. А у нас как? У нас также для незрячих, но в Дебрецене школа сделана так, что можно там и все 12 классов учиться. И начальная школа, и начальную школу, и гимназию, как бы, можно там закончить. А в Будапеште примерно так же, просто это прям для незрячих, для глухих тоже и для слепоглухих тоже. И для людей, у которых ограничения всякие, то есть медленнее
ментальные,
учатся,
да?
Да, ментально или и так далее. Но такие. Но они в разных классах учатся. Но проблема в том, что это разные два города, и но это очень далеко от меня. Поэтому мои родители, ну и если это очень далеко, то люди там спят, но это интернат, как бы, там люди спят всю неделю, а потом в пятницу едут домой. Если, конечно, забирают их, потому что есть и очень грустные истории, когда просто не забирают люди, тогда государство помогает, и там есть место для слепых, которых родители, ну, если забыли или просто не хотели забрать. Есть и такое.
Слушай,
но
Крис, да. Мы, похоже, не стримим.
Мы не стримим? А что такое?
Вот, ну, если я сейчас в Ютубе смотрю, он пишет, так. Ждем.
Сейчас. Вот Олег. Нет, у меня трансляция идет.
Вот я просто сейчас открыла ее у себя здесь.
А там чат что-нибудь есть, нет?
Они написали, что не слышно, потом написали, что большая задержка, поэтому я решила посмотреть. Если говорит, ждем тифлоинфо на Ютубе.
Да.
Но.
У меня тоже пишет ждем, да.
Ладно, у нас запись идет, то есть пишемся как есть, а потом просто выложим отдельно.
Отлично.
Пишемся просто как есть. Напиши просто в чат, что, ну, okay. Да, что потом запись будет выложена отдельно. Еще.
Хорошо.
Вот, так. Мы, значит, остановились на, соответственно, интернате и на том, что не забирают некоторых детей, а вы, получается, жили дома.
Да.
В обычной школе.
Да, я жила дома, потому что, ну, родители просто не хотели меня туда, не то что отпустить, потому что это всё-таки, ну... Такое, но они придумали, что мне надо интегрироваться, как бы, и для меня будет лучше, если я учусь также со зрячими людьми. Поэтому тут в Домборе, в моем городе, была школа. На самом деле, конечно, они не говорят на русском, но я очень горжусь ими. Я очень, все еще очень их люблю, потому что они были единственными, которые меня приняли. Они сказали, что да, конечно, незрячего человека тут еще не было, но мы принимаем, и все, будет тут незрячий человек. Мои учителя выучили Брайль, кстати, шрифт Брайля. Которые с первого до четвертого класса со мной занимались, они таким образом исправили мои тесты всякие, ну, вы знаете, всякие контрольные, которые мы писали. Они все исправили для меня так, как я писала в Брайле. У меня была печатная машинка, как это называется? И у меня просто не хватает...
Типа Перкинса, Брайля?
Да, тоже. Это
еще...
печатная машинка, но, как я слышала, в России пишут по-другому, с грифелем.
Это называется полевой грифель, да. Все
да. У меня словарного запаса не хватает для этого.
Страшного.
Да.
Все хорошо.
Потому что я, кстати... с этими устройствами не сказала бы, что не умею работать, но я очень медленно печатаю, потому что я никогда не научилась, как это делать,
это
потому
вау,
что у меня была печатная машинка.
А кто вас Брайлю учил в таком случае?
Вот, в этом другой вопрос. Ко мне... Не, сначала я, приехала каждую пятницу к преподавательнице. Она жила в другом городе, в Капошваре. Угу. Это недалеко от дома, это полчаса примерно. Она занималась со мной прям сколько? 8 лет или 9, 10, может, очень много лет. Уже в детском саду, потому что в детском саду я тоже была со зрячими людьми. Там тоже меня приняли, и, слава богу, я была с ними. И уже я в детском саду начала выучить Брайль с помощью одной преподавательницы. Она приехала ко мне, и я иногда приехала к ней. И мы потихоньку занимались, подготовились к школе. То есть она показала, как этот шрифт выглядит, как писать, как читать. То есть она подготовила меня к школе. Потом она уже в школе приезжала ко мне каждую неделю, и она занималась со мной. Мы тут математику прошли. То есть она помогала мне со всеми вещами, с которыми у меня появились возможности. И возможности выучить, и сложности. Которые... Но когда у нас были уроки, которые... Вот, например, искусство, когда люди рисовали mm-hmm. всякие вещи. Но тогда я, конечно, не могла, хотя это тоже решили. У меня была очень хорошая учительница, которая иногда делала так, что пока другие люди рисовали, мне она дала бумажку, и там был какой-то рисунок. И это, ну, вы знаете, есть такие вещи, когда рисунок, я не знаю, какого цвета, но надо разными цветами украсить или, я не знаю. Mm-hmm, mm-hmm. Она сделала это доступным. То есть был какой-то материал, который она поставил или положил на рисунок, и тогда я знала, как это выглядит. И внутри этого материала, то есть где было место, я знала, что вот это такого цвета, это такого цвета. И она помогала мне украсить все, и когда я была готова, она сняла этот материал, и это выглядело так, как будто это сделал, ну, я не знаю, зрячий, ну, конечно, не зрячий человек, но очень похоже, то есть зрячий ребенок, я не знаю, mm-hmm. который не очень знает, как это делается, но все-таки я сделала. И я на самом деле очень горжусь все еще этой преподавательницей, потому что она также, но потому что когда люди рисовали, она потом гордилась, что вот это мой класс. И она никогда не исключила мой рисунок. То есть мой рисунок тоже был там. И она сказала, да, это была Ники. Это Ники сделала. Она слепая, но все-таки сделала. И вот, да, это по-другому чуть-чуть выглядит. Да, чуть-чуть другому. Но это была Ники, и это тоже мой класс. И на самом деле никогда не пыталась скрыть, что вот Ники чуть-чуть по-другому делает. Но все-таки это было очень хорошо. Я также чувствовала, что я часть класса, я также участвую. Но потом, когда уже были задачи сложнее на этих уроках, ко мне пришла эта учительница, и мы занимались другими вещами, например, математикой, а математику я очень не любила, на самом деле.
А учительницу Но, да. это оплачивали вы семьей или государство все-таки?
Государство.
А, то есть государство. Это как ваш индивидуальный педагог, да?
Тифлопедагог, да.
Угу, угу.
Да.
А еще как-то государство вам помогало именно вот когда вы учились в школе? То есть, может быть, материалы какие-то, может быть, еще что-то?
Да, книги. Я получила книги по Брайлю. И еще из Будапешта время от времени, не всегда, но раз в полгода, приехала ко мне еще одна учительница из школы для слепых, которая консультировала с другими преподавателями, с моими, конечно, в школе. Она подсказала, что и как делать, если у них не было идей. Она дала советы, идеи. Если надо было, то она привезла устройство помогательное, которое, вот, например, карты, тактильные карты, которые я также чувствовала, это были карты по Брайлю и так далее. Вот она это все принесла нам, но мы очень редко виделись. Мы, конечно, скажем так, хорошо относились друг к другу, но из-за того, что у нее были и другие ученики, она не могла чаще меня посетить, но, конечно, таким образом государство помогло. Хотя проблемы возникли уже в гимназии, потому что, или в начальной школе, в последних годах, потому что проблема была в том, что потихоньку забыли мне прислать книги по Брайлю, потому что я уже работала на компьютере. Я с 4 класса работаю на компьютере полностью. Меня научили печатать. И хотя скринридером я пользоваться научилась самой, но именно печатать меня научили. Но тогда уже мне надо было бы иметь доступ к книгам в электронном формате, а эти книги обычно забыли мне прислать. И были такие времена, когда сама школа мне или гимназия мне покупала эти книги, потому что вот они просто не прислали. А поэтому они мне покупали PDF-версии этих книг, и таким образом я их использовала и читала.
У нас, на самом деле, время идет, поэтому давайте мы пойдем немножечко дальше уже и, может быть, чуть ускоримся, даже если вы не возражаете. А вообще, насколько распространено вот такое образование, как было у вас? То есть как часто отдают детей именно в общеобразовательные школы? Я не знаю, есть ли у вас статистика, или, по крайней мере, может быть, по каким-то своим знакомым вы можете об этом судить?
Уже чаще и чаще, потому что проблема в том, что в школу для слепых уже ходят такие люди, которые не только слепые, а еще есть у них другие сложности, то есть ментально или и глухие. То есть раньше были нормальные классы и классы, которые такие, но уже примерно только такие классы. Уже люди, которые только, скажем так, только слепые, они интегрированы, они учатся так же, как я.
А куда незрячие обычно поступают после школы? Какие профессии выбирают?
Ну, классические работы, вы знаете, вот массажист, музыкант, есть, да? конечно, есть.
Мне кажется, все это едино, и плюс интернаты едины, сейчас везде такая проблема, и в Англии тоже, что в основном в школу, почему не хотят незрячие, как бы, которые считают себя здоровыми, идти в интернаты, потому что они говорят, что в школах для слепых в основном это люди с очень серьезными ментальными отклонениями, они говорят, что им тяжело учиться там просто. Вот поэтому, мне кажется, глобальная сейчас проблема.
Вот именно. А я, но и очень многие мои знакомые но нам очень повезло, потому что, вот, например, я переводчик. Мне повезло, потому что я могла поступить в университет. Я люблю то, что я делаю, я хочу работать переводчиком, я не хочу быть массажистом, уже извините, я не хочу стать массажистом.
Все очень массажисты, да, сейчас.
Или музыканты все.
Я очень люблю музыку, кстати, мои преподы очень хотели, чтобы я стала музыкантом, я очень люблю музыку, я играю на фортепиано, я пою. Ну и как хобби. Я все-таки пою и играю на фортепиано как хобби. Это мое хобби. Я люблю музыку очень, но я не хочу именно как профессия этим заниматься. Но как бы я люблю иностранные языки, я изучаю их с удовольствием. Я хочу работать переводчиком. Есть программисты знакомые. Вот есть у меня друг программист, очень хороший разработчик. Так что, кстати, он работает над приложением для слепых. Если вы слышали Let's See,
Нет,
приложение
я кстати,
Let's
не знаю, о
See,
чем
будет
это.
для Андроида и для iOS тоже.
А есть
И
такое
будет на
приложение там,
русском, кстати.
да? А
И будет на
оно,
русском,
то есть
да.
я так понимаю,
Но мне
что это...
кажется, что-то типа CNAI.
А, ну
Да,
по
тоже.
названию похоже,
Да.
да, что...
Да.
А то есть это разработчики, вот вы говорите, у вас есть в том числе и друг, да, который программист, они именно работают в компаниях или вот они получили образование и практикуют вот как-то частным порядком, как бы зарабатывают, нет ли?
И то, и то. Есть у меня друзья, которые у компании работают. Есть у меня вот этот друг, он работает для одного университета. В этом университете Пазмань, так называется Пазмань Питер университет. Там разрабатывают это приложение с Let's See.
О, то есть нам есть кого в Тифлострим позвать, да, Ксюш, как ты считаешь?
А он
Вполне, вполне.
просто на русском не говорит, к
Нет, так не
сожалению.
надо. Ну, он по-английски же, наверное, говорит.
Да,
Ну,
да.
по команды по-английски говорит, так что тут
Да,
никакой
он
проблемы.
говорит,
А.
он говорит очень
Ну, в
хорошо
общем,
по-английски.
если будет интерес, я думаю, Ксюш, ты эту проблему, в общем, потом решишь. А как обстоит дело в университете? То есть вот про школу мы поняли, да, что, в общем-то, можно получить поддержку и от школы, и от государства, когда ребенок учится в общеобразовательном учреждении. А вот в университет, мне бы хотелось понять еще, как незрячий туда поступает. То есть это платное образование, бесплатное, то есть есть ли какие-то преференции для незрячих людей, то есть как это все работает. И потом уже при учебе есть ли какая-то поддержка, вот там, не знаю, может быть, тифлотехника, еще что-то.
Университеты у нас именно для незрячих. Вот незрячие поступают так же, как зрячие. Но у нас чуть-чуть по-другому работают университеты, чем в России. Потому что в России очень многие учатся на платное обучение, а у нас нет. У нас государство дает 12 семестр бесплатно. Все равно, что вот можно сразу поступать на бесплатное обучение, потому что у нас у всех есть 12 семестров, а у незрячих 16. Конечно, если человек хочет, то, конечно, может учиться и на платное обучение, но в целом обычно все незрячие поступают на бесплатно, потому что бесплатное, потому что это можно так делать. У нас 16 семестров, и так мы учимся. Мы
По 4 года, что
поступаем.
ли, получается, да? Нет, это 8 лет.
У
А, 8 лет,
нас
да?
нет,
А.
университет у нас это бакалавриат, это 3 года.
А, 3 года.
3 года.
Ну, то есть
У нас
6
начальная
семестров
школа.
получается.
Да, начальная школа 8 лет, потом гимназия или такая средняя школа 4 года, а потом обычный бакалавриат, хотя есть и больше, есть и меньше, на обычный бакалавриат 3 года.
Так,
А есть бакалавриаты, которые 5 лет, когда учишься на учителя или на юриста тоже 5 лет, мне кажется, или 6, я не знаю. Я там никогда не была. Есть айтишные бакалавриаты, которые иногда 2 года длится. Есть и такое, но обычный, вот средний бакалавриат 3 года. Я, конечно, была, но мой бакалавриат был русский язык и литература. Это было 3 года. 6 семестров, да. И тогда получается так, что бакалавриат 3 года длится. Потом можно поступить на магистратуру, это 2 года обычно. А потом есть и аспирантура, которая тоже 2 года. Uh-huh. Да. Но у нас в университете, вот вы спрашивали, есть ли всякие тифлотехника, ну, да, или... Например. Да. А в университетах, обычно во всех университетах есть такая служба, центр, не только для незрячих, но и для глухих, для других студентов, у которых ограничения. Есть такой центр. Я училась в 2 разных университетах, и в городе Печ, и в Будапеште. А в Пече было совершенно по-другому, как в Будапеште, потому что там они, вот этот центр, эта служба не очень хотела, чтобы мы ориентировались так, что, скажем так, без помощи. Они помогали нам всем ориентироваться. Извините, но я чувствовала так, как будто я в детском саду. То есть на машинах нас, я не знаю, если мы хотели путешествовать куда-нибудь, они помогали, не знаю. Это было очень удобно, очень комфортно. Но мы зависели от этой службы, а я зависеть очень не люблю от других людей. Я очень хочу научиться, и я всегда хотела научиться ориентироваться сама, чтобы, если я хочу идти на концерт, то я возьму и иду на концерт без всяких людей, которые меня, не знаю, везут от дома до какой-то, не знаю, какого-то места. Я это очень не любила, но так мы жили. А в Будапеште, когда я переехала в Будапешт, я чувствовала свободу просто. Я, конечно, тут тоже есть центр незрячих, центр инвалидов, я бы сказала. Тут тоже помогают, если надо, и с адаптированием материалов тоже, и с адаптированием книг, и с ориентированием, и с другими вещами, которые мы не знаем, но нас много. Нас очень много, и поэтому не могут делать так, что вот, и мы всем помогаем. Поэтому тут надо им именно сказать, что «Здравствуйте, я хочу, чтобы вы мне помогали». И тогда помогают. Но просто так, если ничего не говоришь, что нет. Потому что нас много. И поэтому я тут научилась, как ориентироваться, и я уже сама хожу. И сама еду в университет, ну и куда угодно я хочу. Так что да, есть такие центры, они помогают, они делают все, чтобы нам было проще. Но в Будапеште чуть-чуть лучше, потому что они и разрешают, чтобы мы попробовали ориентироваться, чтобы мы сами попробовали что-то делать.
А в некоторых странах европейских, да, преимущественно, ну и в России сейчас тоже это есть, выдают тифлотехнику от государства, то есть можно получить там или сертификатами, или так тебе выдадут это все. А как с этим обстоит дело в Венгрии? Можете ли вы рассчитывать на какие-то для себя средства технические?
У нас есть 75% скидки на трость, но только если мы зайдем в магазин, покупаем там трость, заранее говорим магазину, что мы хотим туда пойти и покупать. То есть это очень сложно, да? Как вы понимаете, это очень сложно туда попасть. Потому что я, кстати, в процессе, потому что я очень хочу новую трость. Половина трости не очень работает. И я очень хочу покупать новую трость. И я вот в процессе. заранее, вот время надо просить, когда можно туда пойти, когда можно там покупать, то есть, да, есть эти скидки, но, да, а именно тифлотехнику нет, потому что у нас таких устройств нет. Я знаю, у вас есть Войса, или, я
Нет,
не
я не
знаю,
имею в
Вой, или...
виду отечественно. Например,
А!
можете ли вы бралевский дисплей
О,
получить,
нет, нет,
там
нет, нет.
JOS, чтобы вам оплатить?
А Джоз у нас бесплатный. У нас в Венгрии, если у кого-то есть венгерский паспорт, то да, можно Джоз бесплатно получить. Это не зависит от того, кто такой человек. Если у тебя венгерский паспорт, то можно. Да,
Его будут
это можно.
обновлять? Его будут обновлять, покупать? Или только одну версию?
Это вопрос каждые 2 года. Пока что да. Пока что обновляют, но, может быть, через год эта информация не будет актуальна. Я не знаю. Но пока что да. Пока что обновляют. Я, кстати, Джозом не пользуюсь. Я, честное слово, ненавижу Джоз. Но есть люди, которые вот очень многие венгры используют Джоз, и поэтому это очень хорошо. Но проблема в том, что вот недавно они именно Freedom Scientific поменяли цены. И
Да,
поэтому
вроде бы. Да.
мы не знаем.
Ну вот мы
Это
тут тоже
такая...
не знаем. У нас тоже
Никто
тут
не
большая
знает.
дискуссия по
Да.
этому поводу.
Да. Мы не знаем, что дальше и как дальше. Мы не знаем. Пока что да, обновляют,
А
но...
вообще среднестатистический незрячий венгр может себе позволить купить там дисплей бралевский, например, или
Нет.
еще? То
Нет.
есть это дорого, да?
Абсолютно нет. А когда я была очень маленькой, когда я родилась, моя мама делала очень хорошую вещь. Если кто-то так хочет покупать, скажем так, тифлоустройство или другие вещи, которые помогают нам, то это, мне кажется, единственный путь или собрать деньги просто. А моя мама создала фонд для меня. И с помощью этого фонда мы и собрали, и накопили деньги. И с такими, и с этими деньгами покупали, например, печатную машинку, компьютер и так далее. Но устройства, которые мне помогают. Но среднестатистически незрячий человек вряд ли.
И до сих пор, даже при вступлении в Европейский Союз, ничего не изменилось.
Нет, нет ничего. Но я уже родилась, когда мы почти были в Евросоюзе. Я ну,
И я хотела
2002 года, так что да.
с этим задать вопрос, потому что сейчас же, ну, закон, то есть европейская директива о доступности, о которой везде говорят, и утверждается, что и банки, и приложения, и книги, все должно быть доступным во всех странах. И утверждается, что это будет не просто система доступности, когда компания делается аудитами, а это будет целая система анализа, контроля и ведения доступности. И, ну, собственно, они хотят попытаться сделать так, чтобы, ну, в компаниях доступность была, ну, так скажем, постоянной, то есть чтобы были люди, которые этим занимались, не только там сделали аудит, галочку поставили и, собственно, потом забыли. А Венгрия как-то говорит об этом? Вы вообще что-то происходит на эту тему? Потому что 25-го года, июнь, собственно, все, вот она вступила в силу. Вы как-то как страна с этим, ну, что-то, ну, проходят какие-то информационные, например, там, осведомленность, что-то как-то говорят об этом.
И как вообще в плане доступности дело обстоит вот всех этих сервисов цифровых?
Говорят, нет, не очень говорят об этом,
Странно.
не очень говорят о доступности, но я знаю, что есть такое, то есть наша главная организация MVDOS говорит об этом, да, они говорят о том, что надо делать все доступным, и есть у нас еще фонд главный для айтишных вещей, брайлевских дисплеев и так далее, и так далее. Они, да, говорят о том, что да, надо все делать доступным. Но это, мне кажется, показатель, когда самый главный венгерский банк МБХ на андроиде абсолютно
Ну да,
недоступный.
понятно.
Нельзя пользоваться.
В общем,
Невозможно.
директивы до каких-то стран доходят, а до каких-то,
Да.
как может, доползает.
Но да, но большинство приложений, кстати, доступны. У нас есть аналог госуслуг, у нас это называется Utfiakapu. Это доступно. Абсолютно. Можно пользоваться без проблем. Есть у нас и сайт для того, чтобы наши документы насчет здоровья посмотреть, лекарства, которые прописали нам и так далее. Это тоже доступно. Тоже можно пользоваться. Эти сайты нам доступны, да. Но есть приложения, которые до сих пор все еще недоступны. Очень хочу и очень любила бы, если наконец-то этот закон был бы более строгий, но пока
Ну,
что,
обещают,
не
но вот
знаю,
как-то да, никто.
обещают, обещают, да. И в Венгрии обещают, кстати.
Ну,
Но
хорошо,
я
тем
пока что не
странным.
чувствую. Я пока что изменений не чувствую.
Грустно, потому что мы-то здесь вроде тоже, мы как бы не в ЕС, но мы к нам обращались просто очень много европейских клиентов, которые переживают за то, что будет происходить. И мне казалось, что как-то движуха больше идет, но, видимо, вот нет.
То есть, Ксюш, венгерские к вам пока не обращались клиенты еще, да?
Судя, ну, но
Ну,
мы будем
ты
их
бы
ждать
знала,
с
да?
распростертыми объятиями. Да,
Да.
конечно.
Так что, Николет, вам есть кого советовать, если вдруг будут спрашивать, куда можно обратиться за аудитом доступности. Это вот компания, где работает Ксения. А как у вас обстоит дело с доступностью, ну, такой чисто физической? То есть может ли незрячий один прийти в банк, прийти на почту, в поликлинику, в государственные учреждения? Помогут ли ему там? Или он обязательно должен быть сопровождающим, потому что иначе никак?
Крис, давай еще затронем спортзалы здесь, потому что в Англии, например, незрячий человек один в спортзале быть не может. Он должен
Ну,
прийти только с
давайте и
соцработником.
спортзалы, да, затронем,
Потому
почему
что
нет?
мне интересно в этом смысле, ну...
У нас это очень сильно зависит от учреждения. Потому что я уже была в банке, где мне сказали, что надо со мной вот вести зрячего человека тоже, потому что я не могу одна тут быть. А я уже была в другом банке, где без всяких вопросов помогли. Так что это очень сильно зависит у нас от учреждения, от самого банка, от самого офиса, от спортзала, кстати, мне тоже, мне кажется, тоже зависит. То есть это очень сильно зависит от людей. Если человек говорит, что не может тут быть зрячий человек один, то не будет. Если человек другой говорит, что тут может быть, то может быть. Но в целом, да, в целом можем. Я уже была и в банке, и в других офисах. В спортзал я очень не люблю ходить, но я была и была уже в спортзале, хотя там, кстати, не одна. Там я не знаю, если можно одна, но мне кажется, это тоже от спортзала зависит, потому что у нас все зависит от людей. Был уже магазин, куда я зашла, сказали: «А что вы тут делаете? А что вы тут незрячий человек? А что вы тут делаете? Я хочу покупать вещи, а без зрячего человека нельзя». А я была в другом магазине, где меня приветствовали с теплотой. Сказали, что это тот же самый, скажем так, тот же самый член магазинов
Ну, то есть сеть та
одного
же,
больше.
да?
Да, сеть та же, но в другом магазине мне сказали: «О, здравствуйте, да, мы вам помогаем, без проблем». То есть это очень сильно зависит от людей у нас в Венгрии.
То есть, если вы, например, продукты пойдете покупать, да, то вы должны будете найти какой-то магазин, где вы точно знаете, что вам помогут, если
Да.
вам там один раз уже помогли.
Да, абсолютно. И там мы просим помощи, то есть мы зайдем, здравствуйте, мы хотим покупать продукты, то подойдет какой-то продавец и идет с нами в магазин и выбирает. Просто тут надо быть осторожным, потому что, конечно, это не везде. Я не скажу, что это везде, но есть такие продавцы, которые очень любят, когда зрячие, незрячие, извините, когда незрячие заходят в магазин, потому что незрячим можно продать дорогие вещи,
есть
потому
такое.
Что незрячие не увидят все-таки.
Да.
И было уже такое, когда... Но я обычно, кстати, делаю так, что если... если возникают такие вопросы, то я фирму говорю. Я хочу, не знаю, покупать кетчуп такой фирмы. И все.
А, то есть вы не идете с продавцом, вы просто стоите, ждете, говорите, что вам надо, и вам.
Я все... иду.
А,
я не хочу там стоять.
Вот,
я,
вот.
Я тоже, кстати,
я тоже
он тебя насобирает.
Ага.
Я тоже иду.
Да.
Еще и просроченный принят. Ну, про это-то мы и так не узнаем, скорее всего. Хотя можно.
А у нас
его...
есть забавная совершенно история, она мне очень нравится. Значит, у нас можно предложить. Но если ты покупаешь через приложение, они говорят там, добавное, почему сейчас расскажу. Они, ну, ты через приложение тебе говорят, ну, значит, продавец начинает обрабатывать ваш заказ. Если у тебя стоит замена товара, например, я хотела взять сливки, представляете, они мне хотели заменить молоком миндальным. Говорит, ну это же одно и то же. Я им говорю, ребят, это совсем не одно и то же. Но я просто боюсь, что вот некоторые незрячие так могут, ну как
да.
бы, ну вот,
да.
ну, попасть в просак. И я им пишу, нет, это не одно и то же, дайте мне денег обратно. Они мне дали денег, и молоко это тоже отдали. То есть мне получилось бесплатно молоко.
Да. Ну это, если ты его пьешь, оно тебе нравится. А если нет,
да,
ну...
Да, но, не... но представляете, миндальным молоком мне заменить сливки. А что, говорит, это
Конечно.
Же типа одно и то же. Эй, ребят, ну если по-вашему, как бы, нет, это не одно, это уже, простите. Это учитывая, что тебе, ты хочешь надеяться на то, что вообще-то человек, который обрабатывает твой заказ, он здоров. Ну, зрячий, в смысле. Я не понимал, как можно даже предложить. А, хорошо, у меня были альтернативные сливки, у меня были соевые сливки, там, на соевом молоке, потому что они хранятся дольше. Но, тем не менее, миндальным молоком сливки ты все равно не должен заменять. И вот это меня, конечно, умиляет вот в этом смысле. Но некоторые-то скажут, ой, а может, правда одинаково? Типа, они же предлагают. Нет, ребята, не одинаково. Поэтому
Но...
так можно тоже попасть. Вот,
ну, это тоже,
конечно.
Наверное, от людей зависит,
да.
я так думаю.
Да.
И то, о чем
да.
Николит сегодня нам говорит, да, что
Да-да-да.
У них в стране все зависит от людей.
Да.
И... А вот мы поговорили уже и про бытовую сторону вопроса, да, в том числе там покупки и походы куда-либо. Но ведь есть еще одна немаловажная составляющая жизни незрячего человека – это его жилье.
Да, ой, вообще.
А незрячий человек, то есть он может жить в социальном жилье, если ему государство такое предоставляет? Или как вообще это происходит? То есть или он
И...
продолжает жить с семьей, со
родителями.
Своей, да, с родителями? Или у него есть деньги, чтобы снимать, не знаю.
Или, может, ему на съем предоставляют деньги, скид, ну, как бы, частично съем компенсируют, как бы.
А, есть проекты, когда можно подать заявку на то, чтобы вот я инвалид, и я хочу снимать квартиру, но там есть отдельные квартиры, которые есть в этом проекте, и тогда предлагают такие квартиры. Например, вот сейчас тоже есть такой проект в Венгрии, что да, есть несколько квартир, которые предлагают инвалидам в разных городах, и можно зарегистрироваться, можно подать заявку, что да, я хочу участвовать в этом проекте. Но в целом, когда такого проекта нет, инда и очень мало квартир в таких проектах. Но если такого проекта нет, то нет. А, скидок нет. Вообще, если кто-то хочет снимать квартиру, нужно сначала накопить деньги и вот попробовать. Да, и собак очень не любят. Если у кого-то есть собака, то еще сложнее. У меня нет. Поэтому мне кажется, чуть-чуть попроще, если у меня будет достаточно денег. Но пока что я ищу работу, так что пока что не очень. Но когда я уже найду работу, то, конечно, и смотрю на сторону того, чтобы снимать квартиру. Пока что я живу либо тут дома, либо в Будапеште. В общежитии, большинство времени я провожу в общежитии, но сейчас каникулы, и я дома у семьи во время эфира. В целом я ищу работу так, я получаю пенсию, я получаю деньги от государства в качестве поддержки, но это, конечно, недостаточно, чтобы снимать квартиру.
А на что этих денег вообще хватает? То есть вот человеку...
Да-да-да, пенсии. Вот.
Да, одному.
Если считать только пенсию и вот эту поддержку, то буквально ни на что. Можно кушать на, не знаю, 2 недели или 3.
Ого.
А если человек не работает, вот незрячий, он как тогда выживает? Что происходит?
Или он в семье только живет?
Либо живет с семьей, либо живет в... есть в Будапеште, мне кажется, только в Будапеште. Или я не знаю, если есть в других городах. Если честно, тут я не могу подсказать, но мне кажется, есть и в других городах. Но, короче, есть такие центры, где живут незрячие люди, которые либо не нашли работу, либо нет денег снимать квартиру и так далее. Там незрячие люди. Но если честно, я туда попасть не хочу. Там там очень плохо все.
То есть это как типа общежитие, да, какого-то, и вот где они
почти,
там...
Почти, да.
Все вместе находятся.
Да, да, да.
А какова роль... общество слепых местного в жизни незрячих людей?
Что вы имеете в виду?
То есть оно как-то помогает вот, людям? То есть чем оно вообще занимается?
Да, вот и занимается ли?
Да, и занимается ли, да.
Именно всякие организации? Вы
нет, ну типа российского
виду,
ВОСа,
или...
например. Вот, смотрите, вы же знаете,
у нас больше. У нас больше таких организаций. Да, я знаю, что у вас есть ВОС. А у нас у каждой области, или я не знаю, как у нас, вот у нас 19 таких...
филиалов.
Да, у нас есть, мне кажется, не именно 19 организаций, но у каждого... пространство, которое чуть-чуть побольше, есть организация. Например, я живу в области Тольно, там есть у нас организация, хотя я не член этой, или я не участник этой организации, а другой, потому что я эту организацию не люблю. Но, короче, если вкратце, то эти организации помогают нам и студентам, то есть в реабилитации, если надо, если кто-то потерял зрение позже, то помогают с реабилитацией, конечно, научат пользоваться техникой, компьютером, телефоном, скринридерами, читать Брайлю и так далее, помогают, да. Но иногда мне... И у нас и есть главная организация, это аналог ВОС, у нас это MVDOS. Они, да, помогают, да, пытаются, скажем так, но нам... Я, конечно, не говорю то, что... так думают все, потому что точно нет. Но я, например, мои знакомые, многие из нас думают, что эти организации делают больше таких вещей, которые, да, надо делать, но это не обязательно. То есть у нас есть библиотека, примерно аналог АВ-3715, там есть аудиокниги. Есть библиотека, в которой есть текстовые книги. И сейчас занимается эта организация тем, что вот объединить эти библиотеки. Можно делать, можно делать, да. Но есть вещи более срочные, более такие, которые надо было бы делать, но никто не делает.
А то можете есть, примеры какие-то привести?
Ну вот, например, доступностью заниматься. Угу. В стране. И в других городах, не только в Будапеште.
То есть, я правильно вас понимаю, что доступностью в Венгрии на профессиональном уровне никто не занимается?
Мне кажется, занимаются, но эти организации именно. То есть, нет такой организации именно, которая занимается доступностью, а доступностью занимается организация...
И слепых.
Вот эти, слепых, да.
А вы... Ну вот можно ли, допустим, найти работу? Вот именно в плане доступности вот незрячие люди могут?
Сложно. Очень сложный вопрос, и очень сложно найти работу, потому что, вот, например, есть у меня знакомый, которому очень повезло, потому что еще в университете он учился на программиста, еще в университете он работал хорошо, и какой-то зрячий человек сказал, что «О, это будет хорошая рабочая сила, и давай возьмем его». И взяли. Так что ему очень хорошо, прям ему очень повезло, потому что его увидели то, что он талантливый, и взяли. И он сейчас работает в крупной компании Siemens. Он очень хорошо работает. А, например, у нас, у переводчиков, нет такой возможности. Потому что мы, да, учимся, нам хорошо, но именно нам в университете не предлагают работу. Поэтому нам надо смотреть всякие сайты. Есть у нас сайт profession.hu. Там предлагают вакансии. Нам надо посмотреть, какие вакансии нам доступны. Надо поступить и ждать. И обычно говорят, извините, мы не возьмем вас, потому что вот слишком мало места, обычно
ну да,
говорят.
То есть переблок можно всегда
да,
найти, это не проблема.
Конечно.
Так, а это нигде не предлагают?
Конечно.
Ну, работу как бы в любой стране.
Да.
Ты как бы сам... Ну, да. Нет, есть... Ну, в некоторых странах я знаю, что есть организации, которые помогают, ну, заполнять резюме и могут тебя подготовить к собеседованию, допустим. Но этот при условии, тут должно быть два условия. Либо это ты должен сам прийти к ним с вакансией, либо у них они должны работать с теми работодателями, которые поддерживают, ну, как бы, ну, принимают людей с инвалидностью. Но у них должен быть список, и, допустим, они должны знать какую-то вакансию, которая к ним приходит. Но это крайне редко. То есть, в принципе, все это так же, как и в Венгрии, как это... Ну,
у нас,
ответственность
кстати,
как бы незрячего самого.
У нас тоже, кстати, есть защищенные работы. Мы их так называем, эти
ну, да.
защищенные работы, где принимаются и незрячие люди, ну, типа инвалиды. Их мало, туда сложно попасть, но все-таки есть, они существуют. Просто сложно.
А это какие-то конкретные профессии или просто это компании, которые...
Массажисты готовы? И компании, да, тоже есть. Есть отдельные компании, которые готовы принимать слепые.
На...
Да.
добровольных инвалиды. Началах или государство им там налоговые послабления какие-то дает?
Мне кажется, это государство. Тут...
Само по себе.
Mm-hmm. То есть получается, что, наверное, как и много где, большинство незрячих не работает потом.
Конечно.
Конечно, конечно. Я очень стараюсь, мы очень стараемся, я, на самом деле, очень хочу работать, поэтому я никогда не сдаюсь. Я не скажу, что вот...
Мне кажется, это везде так, типа, говори с кем-то, тебе никто не скажет, что он не хочет работать, просто...
Конечно.
Мне кажется, преград больше, чем... И, ну как, и преград, и неосведомленности о том, что возможно в каждой стране, и никто не хочет этим даже заниматься, поэтому, ну...
А в принципе отношение к незрячим в обществе, оно
да,
какое?
Да, кстати, тоже интересно.
Это тоже от людей зависит, потому что, скажем так, если мы говорим о том, как относятся люди на улице, примерно все хотят помочь. То есть, ну, это тоже от людей зависит. То есть идешь на улице, если говоришь, извините, можете ли... пожалуйста, помочь. Будут люди, которые просто гуляют, гуляют промимо, и все. Будут люди, которые даже не услышали. Но будут люди, которые... Да, конечно, куда вы хотите идти. Насчет инклюзии, насчет интеграции, это тоже от людей зависит.
А, да, да.
Есть люди, которые... с удовольствием, есть люди, которые не очень. То есть тут в Венгрии все от людей зависит. В основном отношения хорошие, в основном помогают, но в то же время боятся. Боятся нас не из-за того, что мы слепые, а из-за того, что не знают, как с нами разговаривать. Есть люди, которые даже не знают, что... я не знаю, можно использовать слова «до свидания» или «ты видел вот этот фильм?» Но вот да, в таком, да, есть, на таком есть, уровне да. даже.
Ну, у меня, я тут просто недавно так удалось посетить некое мероприятие, где были разные группы незрячих. И, к сожалению, ну, как мне кажется, что продвинутые незрячие, они, по крайней мере, что в Британии происходит, они... ну как, меньше тусуются вот в таких, как сказать, ну, слабовидящих, да, вот этих организациях там слепецких, они просто, ну, сами по себе.
Конечно.
А волонтеры, которые помогают на благотворительных мероприятиях видеть незрячих, либо которые ослепли в пожилом возрасте, либо которые, ну, очень беспомощные. И у них складывается впечатление, вот мне, например, предложили петь вот недавно. Просто расскажу случай, раз мы вот тут говорим про всех, ну, поскольку вот... Я говорю, я с удовольствием пойду петь. Они говорят, а как ты будешь петь? Ты знаешь, вот у нас там песни, надо смотреть на экран. Я говорю, ну, хорошо, я могу песни в телефон закачать. Он так на меня смотрит, говорит, на какой телефон? Я говорю, на мобильный. Так у нас вот Брюс и Тони, они же не пользуются телефонами. Это приучит условие, что и Брюс, и Тони оба слабовидящие. Я говорю, как? Ну, да, они вот распечатывают себе там дистерным шрифтом, потому что они еще чего-то там видят. Вот, и я говорю, так у меня есть скринридер, как бы все. Какой скринридер? Как так? И он мне говорит, ты приди, хотя бы покажи мне. То есть вот, ну, потому что люди не видят, потому что не видят пожилых людей, которые половина технологий вот не знают, и у них вот, ну, складывается у людей впечатление, что это все так. И когда мы с ним поговорили, он говорит, слушай, так все же можно, я говорю, конечно, можно. Вот, и поэтому...
И в Венгрии вот... такая ситуация,
вот,
да.
Вот, вот, вот.
Я очень люблю, когда люди как бы видят одного слепого человека,
да.
а потом думают, что все слепые такие же. Я это очень не люблю. Потому что вот я, например, считаю себя продвинутым слепым человеком, который вот, да, я умею пользоваться скринридером, телефоном, технологии, которые доступны для нас. Я этим всем пользуюсь, и у меня проблем нет. Но есть и другие слепые, которые не умеют.
Да.
Вот, например, в общежитии у нас живет человек, иностранец, слепой даже. Он из Гамбии. Я... и мой друг, ему мы помогаем, потому что он даже Брайль не очень знает. Ну, то есть у него возникли сложности тут адаптироваться. Он учится в университете. Там же, как мы, оно ему намного сложнее, потому что он из Гамбии. Гамбия — это очень, скажем так, бедная страна.
Да, скромная африканская там... страна.
Да, да, весьма.
Да. И там намного сложнее. И, например, мне очень жаль видеть, когда у нас люди, которые должны помочь, думают, что, ну как же, человек не знает. Да человек из бедной страны. Там нет таких возможностей. Конечно. Венгрия тоже достаточно бедная страна, но не настолько.
Всегда есть с чем сравнивать, да.
Это да,
конечно,
это точно.
Конечно.
А вот, получается, незрячие остаются один на один со своей жизнью, да, то есть многие не могут найти работу, наверное, сложно друзей находить среди людей без инвалидности. А как вообще они тогда досуг свой проводят? Я имею в виду не дома, mm-hmm. а вот куда они могут пойти? Какая-то социализация может быть обществом слепых, да, потому что, например, в России, ну и в некоторых других странах, да, то есть там есть клубы, да, и там и всякие песенные конкурсы, и люди там играют игры, еще что-то такое происходит.
Много выставок сейчас в России. Сейчас в России вообще там, да. если то на московскую группу посмотреть, есть? Там прям вообще...
Конечно, у нас есть организации, очень часто организуют всякие клубы. Я туда ходить не очень люблю, потому что обычно там либо люди, которые потеряли зрение позже, или они старше, они вот такие старые люди, mm-hmm. лет 60-50, ну, это не моего возраста, конечно. Поэтому но не очень люблю. Есть, можно заниматься спортом, голбол, шаудаун, хотя уже не очень, то есть никто этими спортами не занимается, никто не организует. Если организует, то это, скажем так, время от времени. То есть тренировки не происходят. Поэтому можно играть в шахматы. Есть у организации, у главной организации такое мероприятие, где можно играть в шахматы, например. Раньше, вот у меня есть лучшая подруга, которая еще участвовала еще на всякие конкурсы. То есть они ездили в Чехию, в Польшу, в Голландию. Но это было еще такие старые времена, такие, не знаю, 14-го года, 15-го. Но в Венгрии я не знаю, что было бы. Ну, нет.
А вот вы упомянули спорт как раз, ну, то есть такие специфические виды спорта, это понятно, да, там голбол, шоудаун, которые чисто вот для слепых были придуманы когда-то, а ведь есть же много всяких вот паралимпийских видов, да, там незрячие плавают, играют в футбол, бегают даже, да, с сопровождением, то есть что-то такое есть или тоже как-то не сильно активно?
А есть, но вымирает, к сожалению. Или раньше было. Паралимпийские, да, есть вот этот, как это называется, тоже какой-то бол. Но это зрячие делают, которые двигаться не могут.
То есть, это на колясках, видимо, да?
Да-да-да. На колясках это делают. Слепые не очень уже. Но зрячие, да, идут из Венгрии тоже. Но слепые уже не очень. Голбол у нас еще есть.
Угу.
Слепая команда.
О, то есть все-таки еще пока что-то... То есть получается как бы обратный процесс, да? Где-то это, наоборот, развивается в каких-то странах? То есть,
да.
А у вас почему-то вот...
Ну, у нас раньше наоборот. Было лучше.
Угу.
В 14-15 году. Угу. Или раньше, 13-м. Тогда все было намного лучше насчет спорта.
Угу. А, Ксюш, ты хочешь еще что-нибудь спросить?
Да нет, наверное, в принципе, все спросили. Ну, так.
Ну, вообще, мне кажется, такая у нас получилась беседа разносторонняя, из которой я лично для себя вынесла одну такую вещь, не знаю, Николет, согласитесь вы со мной или нет, что самое главное достояние Венгрии — это ее люди.
Это точно.
Да.
Почему-то
вот.
Да.
Абсолютно, да.
А ты знаешь, Криса, мне сейчас начинает казаться, что это сейчас проявляется не только в Венгрии, но и в других разных странах, потому что, ну, сейчас ситуация в мире такая, что государство и не может, и не хочет, ну, взаимодействовать, и люди пытаются сами искать пути, потому что, в принципе, понимаешь как, не только мы, инвалиды, оказываемся, ну, в таком сложном положении. Например, в каких-то странах медицина плохо доступна, и зрячий человек там вынужден ждать 2 года для того, чтобы удалили камни в почках. Ну, как бы, вот он ходит с болью туда-сюда, туда. То есть просто каждый человек по-разному с этим сталкивается. И у каждого свои такие, знаешь, проблемы, и, ну, как бы, и люди пытаются сами находить возможные варианты уже. И тут уже, как бы, поэтому, вот, мне кажется, да, человеческий фактор, он будет влиять, ну, будет такую большую роль играть, мне кажется, скоро. Ну,
да, очень может быть, и я хотела бы пожелать, чтобы в Венгрии этот фактор, он влиял в положительную сторону, и чтобы вам, Николит, и вашим друзьям и прочим незрячим жилось бы легче и было бы больше всего того, что вам доступно. Спасибо большое, что вы сегодня к нам пришли и поделились. Мы смогли так прекрасно попутешествовать.
Да, я с удовольствием была тут. И на самом деле тут очень... Мне кажется, в Венгрии уже большой и хороший шаг вперед. Это то, как у нас развивается инклюзия. И мне кажется, это... Может быть, я это плохо передала вот вовремя этой беседы или не очень плохо, я не знаю, но... Мне кажется, тут, если сказать, если делать выводы одним предложением, это я бы сказала то, что единственное, что у нас достаточно хорошо работает, это инклюзия, это то, что не все учатся в интернатах, и мы интегрируемся, мы... части общества, и о нас знают. И это очень хорошо.
Да, я согласна, и пусть так будет да. И дальше тоже.
Да.
И мы, соответственно, с вами прощаемся. Единственное, сделаю короткий анонс. На субботу будет книжный клуб, где в 7, по-моему, вечера по Москве, опять же. Как называется книжка, я не помню. Простите,
я
пожалуйста.
Тоже, честно говоря, да.
Да, поэтому можете заглянуть в наши социальные сети, там уже есть все анонсы. И, соответственно, прийти, если вам вдруг будет интересно обсудить эту книжку. Даже если вы ее не читали, все равно приходите. Будет, как всегда, интересно, потому что Илья Днепровский и Яна Олещенко, они сделают все для того, чтобы этот эфир получился познавательным и живым. Всем спасибо, кто был с нами виртуально сегодня. И до новых встреч. Всем пока.
Пока.